«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе весеннее утро, дорогие друзья. Солнышко светит, уже начинает пригревать. Скоро будет совсем жарко, я думаю. И у нас в студии всегда тепло и уютно. Сегодня пятница, 17 марта, 11 часов утра по московскому времени. В эфире программа «Ничего особенного». Это программа о родителях и для родителей особенных детей. Сегодня у меня в гостях семья, которая воспитывает ребенка с особенностями развития. И мы будем говорить о том, как изменилась жизнь семьи с появлением особенного ребенка, как в борьбе за своего ребенка не потерять самого себя. Об этом мы будем говорить с моими гостями. Сегодня в студии на радио «Телус» постоянный ведущий этой передачи Игорь Попов. И у меня в гостях Валентин Зак и Елена Зак, которые воспитывают ребенка с аутизмом. Здравствуйте, Валентин, Валентин, Елена.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Здравствуйте.
Ну что ж, начнем мы с истории семьи. И я бы хотел, чтобы мои гости сегодня рассказали историю, когда и как вы поняли, что ваш ребенок не похож на сверстников, и вам нужна профессиональная помощь.
Вообще нужно начать, с самих родов. Вот как проходили роды, да, нашего первого малыша. Они проходили очень стремительно. У нас в больнице было принято сразу же после УЗИ отправлять в родблок, в отдельный. И там уже просто оставляли на кушетке с подключенными датчиками одну роженицу, одну. Вот. И я как-то даже не задумывалась до момента родов, я не задумывалась, что это неправильно или, может быть, возможно, как-то иначе, чтобы был этот процесс. В общем, я приехала в обыкновенный роддом, 11-й, рядом с нашим домом. Он находится на метро Биберева. И при приеме в родильное отделение мне сделали УЗИ. Как это полагается, да? На УЗИ врач установил размер ребенка 3,5 килограмма, а по факту он был гораздо больше. То есть, меня пустили в обычные естественные роды, и, происходило все очень-очень тяжело. От меня ушли все специалисты, меня оставили одну, мне вкололи анестезию. От нее, в принципе, можно было отказаться, как я сейчас уже сама думаю. Это я сделала зря, согласившись на нее. Потому что, может быть, это тоже как-то сказалось на процессе родов, а может быть, и на состоянии ребенка. В итоге сказалось. Через 6,5 часов ко мне прибегает бригада специалистов, в панике кричит на меня, старшая медсестра кричит ужасными словами, почему я не тужусь, почему я неправильно тужусь. И в результате прибегает анестезиолог, прибегает 4 еще дополнительных специалиста, и старший мужчина какой-то там начинает давить мне на подреберье, то есть выдавливать начинает мне ребенка. Я очень сильно испугалась, я начала тужиться как могла сильно, то есть насколько я могла это сделать, потому что, естественно, первые роды, да, я не понимала, как это делать, и никто мне даже не мог этого объяснить. Была просто такая паника. Все хотели, чтобы я сейчас немедленно уже родила. Естественно, что получилось? Получилось стремительное рождение моего первого ребенка. Он просто вылетел из меня, как пробка из бутылки. Его поймали, спеленали, положили под лампу. Закричал он через секунд 5 или 10 даже.
То есть у него было кислородное голодание?
Да, это было очевидно. Это нигде не зафиксировалось. Тем не менее, никто про это ничего не сказал. Сразу все резко выдохнули, все стали шутить сразу, все. Я просто поняла по врачам, что вроде все в порядке.
А в карте потом не делали отметок никаких?
Нет, в карте написали 8-9 по шкале Апгар, без патологий и физиологическая желтуха. Угу. Все. Значит, после выписки из роддома, ну, в течение первого месяца приходила, естественно, патронажная сестра, делала обычные процедуры. Она нам объяснила, что желтуха пройдет сама собой, нужно только давать витамин D в капельках, вот, на язычок. Мы так и делали. Но, однако, желтуха не проходила очень долго. Тем не менее, вот в течение 3 или 4 месяцев она очень долго держалась вот у малыша. И желтым было не только тело, но и глаза, глазные вот яблоки.
Косоглазил он еще так странно.
Да, и косоглазие тоже было, сходящееся такое вот. Но он как бы, знаете, как маленький, у них же это, может быть, естественно даже. На это никто внимания не обращал, из врачей даже. То есть это уже даже, и даже никто ничего не сказал нам совсем про это. Ну, а в месяц мы сделали УЗИ уже в поликлинике на осмотре, на медосмотре. И по УЗИ головного мозга, родничка, УЗИ родничка, это называется нейросонограмма, по ней было все чисто. То есть никаких патологий, никаких вообще проблем. Поэтому мы, в общем-то, и не могли заподозрить в этот период ничего.
Ну, в такой период очень сложно что-то подозрить, да, и заподозрить.
Да, а потом мы были счастливыми родителями вообще. Мы чувствовали себя просто до 7-го небе от счастья, да, что у нас родился малыш такой замечательный. Вот, мы очень его полюбили все.
Причем он был очень большой.
Такой крупный, да.
Да, крупный. Вот, даже вот, да, я сказал про косоглазие. Вот если помните фильм «Джентльмены удачи» и роль Савелия Крамарова косой, да? Вот его лицо чем-то напоминало этого персонажа, скажем так. Это лицо. Желтое, еще и с косыми глазами. Я потом кормила... это все прошло, конечно. Сейчас он уже не косит, слава богу.
Я кормила ребенка грудью до 1 года и 3 месяца, пока не забеременела.
А вот. Потом еще отучали его от этого.
Отучался быстро. Я ушла из дома вот, и к маме. И на несколько дней буквально. И муж вот его из бутылочки кормил. Чем ты кормил его?
Ну, смесью.
Чем
да?
ты кормил? Ну, вот то, что давали в молочной кухне.
Агушей, да, на молочной кухне давали агушу. Вот. И он быстро очень перестроился, абсолютно. Вот. Да, Валь? Он не орал особенно, не просил.
Спокойный был абсолютно.
Кушал то, что давали. Вот, ну, по развитию, что могу сказать еще, вот, значит, настораживало один момент. У него с левой стороны голова была чуть приплюснута, то есть не симметричная голова была. Врачи объясняли просто, что нужно сделать валик из пеленочки специальный и подкладывать под эту больную часть. И как бы таким образом он будет на здоровой стороне больше лежать и выровняться череп. Вот. И через несколько месяцев действительно вот такого вот подкладывания голова немного стала ровнее, но опять-таки не до конца. То есть все равно вот эта асимметрия черепа, она присутствовала. И, кстати, она до сих пор, вот сейчас ребенку уже 7 лет, эта асимметрия, она, к сожалению, не ушла до конца. А что вот удивительно, значит, череп, он как бы, если смотреть сверху на голову, череп немножечко выдается, лобная часть, вот правая лобная часть, она выдается вперед вместе с правым глазом, с ухом, то есть и уши несимметричны, и вот лобная часть несимметрична, угу. Левая несимметрично правой. То есть как будто бы вот действительно его выдавливали, да, и вот я сейчас просто уже делаю вывод такой, что, скорее всего, это произошло именно в момент родов, от неправильно принятых родов. Потому что настолько стремительные роды, они, конечно, чреваты разными проблемами, что мы и видим.
Ну, когда конкретно вы решили, что ну, что-то вот, вот уже не так, что вам нужна помощь, и ребенок развивается не так, как, может быть, развиваются его сверстники.
Ну вот, сейчас, значит, по развитию дальше я расскажу. До года ребенок развивался хорошо. Он все сделал вовремя. Перевернулся, сел, пополз и встал. Все было по возрасту. Я замечала только некоторую, ну, какую-то слабость вот такую в мышцах. То есть он немножечко был слабоват, шейка слабовата была. Но опять-таки кривошею нам не ставили, и какие-то там вот такие явные проблемы врачи не обозначали. Вот. Когда он пошел, пошел чуть позже нормы, это в год и два месяца, у него вот были проблемы с ходьбой. Он очень неуверенно ходил первое время, заплетался и падал часто. И вот эти падения, они, конечно, были разной степени тяжести.
В ходунках ходил даже.
Да, иногда шишки набивал себе. А когда начал бегать, он стал как бы стремительно бегать, он хотел уже все быстрее и быстрее делать, да, но он, у него не получалось, он все время как-то вот очень был неуклюж.
Когда обнаружилось-то это все?
Значит, обнаружилось это не сразу, а вот постепенно именно. То есть накапливались.
В каком возрасте вы уже вот поняли, что что-то нужно делать?
Года в два где-то, да?
В полтора года я начала замечать вот эти странности в поведении.
А в чем, какие странности у нее были?
Значит, странности в поведении были такие. Ребенок не ловил контакт глазной. Контакт,
не было зрительного контакта.
Не было вообще как бы эмоциональной какой-то связи, вот отдачи какой-то. Да? Я к нему, как говорится, со всей душой, с игрушками, там, с прибаутками, с разными песенками, танцами. Он от меня просто устраняется. Он идет в свои какие-то... Вот, уходит в свои мысли, в какие-то свои действия. Вот он сконцентрируется на крышечке и смотрит.
То есть он
там,
зацикливание на чем-то было, да?
Да, он немножечко зацикливался. И при этом он, конечно, при этом у него было очень много игрушек, всяких развивающих. Вот, он очень любил складывать что-то, например, там мозаики или какие-то, ну, минимальные, да, вот для детей мы покупали там пазлы. Вот, он очень любил все вот это вот... раскладывать, складывать, какие-то вот действия вот однотипные делать.
А как он реагировал на другую обстановку, если вот обстановка менялась, да, или кто-то чужой приходил, например, как он реагировал?
Да нормально реагировал, там к нам приходили один раз в гости, тоже семья с ребенком.
Нормально, да?
Ну как, он с ним не то чтобы играл, он даже с ним не контактировал никак. Ребенок этот приходящий, он сам по себе там во что-то играет, но он был постарше немного. А наш так, ну, ползает, что-то смотрит там на его игрушки какие-то. Вот. Еще у него была такая черта, он ночью не мог долго уснуть.
Его просто проблемы с ночным сном,
долго,
да?
Качал очень, он все равно ни в какую смотрит на меня, там, палец сосет и смотрит. Спокойно совершенно. А я 2-3 часа уже с ним хожу. В итоге я просто плюнул на все это. У нас была однокомнатная квартира тогда еще, мы жили. Жена уже спала, я включил на кухне свет, вытащил все игрушки, вот так вот лег, чтобы он не вышел. И вот так с ним говорю: ну что ты хочешь? Хочешь поиграть? Давай. И так вот час-два с ним посидим, потом все-таки он тоже утомлялся и ложился, и засыпал.
Так.
Ну, вот такой момент еще я вспоминаю, что когда я пыталась привлечь его внимание в очередной раз какими-то вот картинками, да, визуальными такими, яркими, да, сюжетными, и пыталась что-то ему рассказать про какой-то вот сюжет, да, по картинке, опять-таки, чтобы он зрительно видел и слушал меня, пыталась добиться этого контакта, он что делал? Он ни малейшего внимания обращал на меня и складывал эти картинки обратно в пакет. И вот в этом он сосредотачивал всю вот свою деятельность. Понимаете, он так увлеченно этим занимался, что мне становилось странно. А как же я там, да? Как же я, как же то, что я хочу до него донести? Неужели ему это неинтересно? То есть это тоже очень меня удивляло. Вообще выбивало просто почву из-под ног сразу. Вот это вот настораживало все очень, конечно. Он еще брал мою руку, и просто вот я для него была как вот источник добычи какого-то ему необходимого чего-то. Брал мою руку и вел меня, например, в кухню, чтобы я ему дала, например, там сок или какую-то игрушку там дала. Вот, вот ко мне такое было отношение, потребительское чисто. Ну, конечно, вот, значит, это первый момент. А второй момент – это очень сильные истерики. Очень сильные, прогрессирующие с каждым днем. По мере роста ребенка прогрессировали вот эти его истерические выпады. Это касалось и ситуации дома, и ситуации на улице. То есть постоянно, изо дня в день я находилась вот в таком психиатрическом состоянии, в напряженном, потому что не знаешь, а с чего может вдруг возникнуть истерика. Совершенно, казалось бы, на ровном месте. Упала печенька на пол, разбилась пополам. Все, это просто конец света был. Угу. Ребенок, он не мог пережить этого. У него сразу что-то в голове разрывалось, он начинал кричать истерически, просто как будто ему режут руку.
Да, очень то есть, именно то есть для него привычный мир начал рушиться, да, с каким-то вторжением таким, да. В его порядок, в его мироустройство. Хорошо, вы обратились к специалисту, когда? Что произошло тогда в результате?
Значит, мы сначала пошли к неврологу, нашему участковому. Вот, она, посмотрев на ребенка, просто так формально нам прописала некоторые нейролептики, ну, там из разряда стандартных, не буду распространяться, вот, и ничего толком не сказала, просто поставила под вопросом вот диагноз.
РДА.
Да.
РДА под вопросом.
РДА под вопросом.
Я сам такой РДА.
Под, как потом выяснили, ранний детский аутизм, оказывается. Угу. Потому что я сам был у этого, как сказать, врача на приеме тогда, и домой пришел, жене показал, он говорит, а что это за РДА такое?
Да, ну, то есть а врач вам озвучил? Вот,
в том-то и дело, что
не
нет.
Не озвучил, да?
Нет.
Как прекрасно.
Ничего.
Замечательно. Ничего не объяснял, да?
Абсолютно.
То есть он сказал, что нужно принимать эти лекарства, и все будет...
Да, да. Все пройдет, как
потом, когда услышали это слово аутизм, думаю, аутизм какой-то, что это такое вообще?
Они сами не знают, что это, понимаете? Они сами не знают. Они просто ставят, и езжайте в психиатрическое, там вам все...
А они потом направили, то есть когда вас направили, например, к психиатру, да?
Нам, нет, знаете, как было? Да, нам нас не направляли, потому что никто не имеет права. Имеет право порекомендовать. Сказали, вот вы сходите, мы вам рекомендуем. Потому что у ребенка, да, вот ну, какие-то вот такие вот выпады странные.
Почему все это началось, надо сказать.
Надо разбираться.
Мы начали водить его в детский сад, один, в обычный, и там уже у него это
проявлялось. В каком возрасте?
Ну, сколько? 2 года где-то. Ближе. То есть
это было уже позже. Если как бы перескочить вперед, то да, ну, это
да,
было позже.
Да, то есть это уже. Все открылось уже там непосредственно. Вот, когда его заводишь, группу, он начинает громко орать, цепляться за все, чтобы не идти, там воспитательница его хватает, мы уходим. Но сначала нам сказали, оставьте его на полдня.
Как
бы, да?
Ну, как
мы
обычно,
оставляли на полдня, но нам говорили, что он агрессивный очень, то есть, допустим, может... взять какую-нибудь пластмассовую машинку, которая ростом с ребенка, и просто подойти и кого-нибудь ударить по голове. Ну, это, согласитесь, ненормально. Угу. Это уже настораживает. Ну, что это? Такой садизм открывается у ребенка уже.
Сначала нам просто порекомендовали пройти специалиста.
Да, и там уже... Мы тоже задумались, надо думать, что-то делать.
И поставили диагноз просто ЗПРР, как обычно.
Задержка психоречевого развития. Ага.
Порекомендовали просто принимать вот эти препараты, ну, в том числе кортексин. Еще тогда уже прописали кортексин. А на приеме ребенок себя вел, конечно, просто ужасно. Он там в стуле все перевернул, начал прыгать куда-то. Вообще, он там себя так страшно вел, что мне хотелось скорее выбежать оттуда. Вот почему, не знаю. Там он себя вел просто ужасно.
Вот если помните, такой был фильм «Человек дождя», да? С Дастином Хоффманом, который аутист играл, ему там 40 лет было. Я когда, помню, пересматривал его, думаю, вот я вот в нем видел именно Тихон. Вот, и сначала я был в некоем ужасе, а потом, пока я был в ужасе, я думаю, ну ладно, ну, он же там 40-летний мужик, а у меня-то еще и 2 лет нет. Тут что-то можно еще слепить.
40-летний мужик, когда ты был ребенком, да? Когда ты родители
поняли.
Да,
но до сих пор он остался как ребенок, получается. А мне-то еще можно что-то слепить. Думаю, надо успокоиться и что-то сделать.
Это один из первых фильмов, да. И, к сожалению, он и положительный. То есть он хотя бы рассказал нам об аутизме всему миру, да, кто такие аутисты. С другой стороны... Он и сыграл негативную роль, что все стали ассоциировать детей с аутизмом, вот людей с аутизмом, именно с такими людьми, да, они очень разные. Да, да, ну, да. Давайте продолжим. Да, в результате вы пошли к психиатру, да, на
консультацию. В результате я очень испугалась, потому что, когда почитала в интернете про этот диагноз, я не могла это вообще в это поверить даже, что такое может быть. То есть для меня это было совершенно невозможно на тот момент. Я в это не могла поверить. И просто потихонечку стала анализировать его поступки, сравнивать с какими-то другими вот, ситуациями у других людей, как вот это происходит. Потом так вот постепенно я нашла методику остеопатии. Есть такая клиника в Москве, Остмед называется. Там мы ходили к специалисту Галямовой Альбине Фанисовне. Это очень хороший мануальный терапевт, педиатр, нейрофизиолог. Она кандидат медицинских наук, у нее стаж 25 лет, общий медицинский. И при этом она обладает вот этой вот методикой, то есть она владеет этой методикой, удивительной какой-то вот, называется краниосакральная биодинамика. Я, конечно, не знала вообще, что это такое, я в этом не разбиралась на тот момент, но что-то меня вот какое-то вот подтолкнуло внутреннее предчувствие, что это должно помочь. Угу. Потому что и отзывы очень хорошие, и, в общем-то, никогда не пробовали, и плохого от этого, в принципе, быть не должно, да? То есть там только воздействие руками идет, никакое там, никакие лекарства, никакие там иглоукалывания и так далее, только руки. Угу. Ну и мы пошли вот на прием к этому специалисту, я ни разу не пожалела. Ни об этом, ни о том, что сама потом попробовала эту методику на себе. То есть это действительно действует. Очень-очень нам помогло на тот момент. Ребенок сразу же, буквально через несколько дней после первого сеанса, стал смотреть в глаза. Он начал искать глазной контакт, и у нас пошел контакт с ним. То есть вот это было отправной точкой для нас в развитии. Вот. И мы прошли 8 или 7, не помню точно, таких процедур. Что там делается? Там, в общем, она воздействует только руками на область головы, область спины, то есть на те точки, которые ей только одной понятны. Так вот, она смотрит на ребенка. Сначала она стоит перед собой, раздевая его просто вот в общих чертах, а потом она ищет точки какие-то на теле и руками, только руками воздействует на эти точки. Угу. Вот, также она и со мной провела сеанс. И после, кстати, этого сеанса вот у меня болела голова, мигрени были страшные, и очень спина болела после вторых родов. Вот. И это все прошло на полгода абсолютно после этого сеанса.
Угу. А как вы справились? Я понимаю, что происходит. Очень сложно справиться, потому что мы сами проходили через это, когда нам поставили диагноз, и были слезы вместе, и, и говорили об этом, и читали. Чем больше читали, тем нам хуже становилось.
Да,
вот у нас было отрицание, может, это не это, а может, это пройдет, а может, на самом деле все не так. Ну, у нас, кстати, есть комментарий, написали сообщение. Инга пишет: «Игорь, здравствуйте, со слезами слушаю историю ваших гостей, они очень сильные, столько трудностей преодолели». Так что это вот такая поддержка
спасибо.
От наших радиослушателей.
Спасибо,
да, действительно, очень, очень важно. Как вы справились с вот первым шоком от этого диагноза, от того, что ваш ребенок, вот он особенный?
Мы посмотрели фильм «Антон тут рядом», помню.
Угу.
И вот этот фильм, он немножко приоткрыл картину этого заболевания, да, которое нам ставилось под вопросом. Здесь как бы показывалась достаточно тяжелая степень аутизма у мальчика. И, в общем-то, глядя на него, я немножечко могла что-то понять про своего ребенка. Да? И я, знаете, я немножко успокоилась.
Угу.
Потому что я поняла, что надо действовать в том направлении, в котором вот я уже наметила, То есть нужно именно действовать непосредственно на мозг, развивать мозг. Ну, то есть вот, конечно, это очень тяжелый, Антон тут рядом, случай, но просто он дает надежду все равно. Этот фильм стоит посмотреть, и отталкиваясь от этого фильма, я уже стала искать варианты дальше. Вот, мы, конечно, ходили еще в центр участия, вот на Ленской, дом 4. Это многопрофильный центр, там проходит диагностика и адаптация детей с УВЗ.
Да, нас туда направили, из детского сада, это ПМБК.
Это тоже одна из, из инстанций, которую мы проходили.
Медико-педагогическая комиссия, да,
психологов.
Там мы первый раз прошли ПМБК с ребенком, и нам порекомендовали ходить в группу, адаптированную группу, вот где дети с аутизмом.
Я предлагаю просто нашим дорогим радиослушателям напомнить наш телефон прямого эфира, чтобы они могли задать вопросы, может быть, и какое-то сообщение, выражающее свое мнение, да, о том, о чем мы сегодня говорим.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем говорить с родителями особенного ребенка, Валентина, Елена, Зак. И у меня есть один такой вопрос, с которым я сам задавался, и мы задавались с женой. Вот вы задавались вопросом Богу, почему это с вами все произошло?
Ну, где-то, может быть, в глубине души и был такой момент.
Ну, вы не обсуждали это друг с другом, например? А вот почему это? Почему это с нашей семьей? Почему это так? Мы так хотели такого здорового ребенка.
Я понимаю, да. Ну, напрямую таких вопросов, может быть, и не было вслух или в мыслях. Но непосредственно задуматься стоило, почему, почему это дается. И тут же я вспоминал тут же книгу Иова, когда Господь испытывал человека, но это дается как испытание некое по-любому. И когда вот я об этом задумывался, почему так, то, скорее всего, это испытание для чего-то дано, для того, чтобы как-то совершенствоваться, может, лучше стать в чем-то. Когда у тебя есть какая-то проблема, и надо ее решать. Вот. И в данном случае эта проблема явилась как раз-таки с первенцем, с сыном, который первый вообще в жизни. То есть сначала была такая некая эйфория по поводу того, что родился. А потом раз и сказали, что у ребенка какой-то еще аутизм. Попробуй найди этого специалиста по аутизму, которого нет вообще.
Вот. Что вам в коррекционной работе вот реально помогло? Вот кроме того, что вы сказали про остеопата, да?
В коррекционной работе помогло лично мне то, что я нашла контакт с ребенком. Правильный контакт, сама его нашла. Но нашла как раз вот после того, как мы сходили к остеопату, да, когда он начал смотреть в глаза. Какой это контакт? Это, значит, я надувала шарики, разные там, разнообразные цветовой гаммы, и создавала атмосферу праздника. Потом начинала лопать эти шарики. И с разными звуками, да, чтобы привлечь его внимание. И вот это его как-то очень...
А он не пугался вот таких?
Подзадоривал. Да? Нет, он даже наоборот, знаете, он наоборот как-то его очень это веселило. То есть его привлекало именно вот этот вот звук громкий и вот эти яркие шары, да. И он все время смотрел на меня и прыгал, и хотел еще, чтобы я еще их лопала, еще что-то говорила. В общем, вот мы на таком этапе вот начали, первый наш контакт состоялся. А дальше уже было проще, потому что он все время хотел от меня каких-то новых впечатлений. Он уже рассматривал меня как источник каких-то веселостей. И, кстати говоря, вот у него чувство юмора потрясающее, я это поняла уже тогда. Он очень любил пошутить, посмеяться, он это понимал. И вот у нас потихонечку так пошло.
Вот в результате того, что вы включились, да, вот в коррекционную работу, как вы думаете, вот стали ли вам понятны проблемы других семей, которые воспитывают вот особенных детей?
Очень, и как? Даже стали, да.
Вы вступали, например, в какое-то общение, в коммуникацию с этими родителями? Что происходило?
Я нашла сайт, называется он «Дети-ангелы». Благодаря этому сайту я, в общем-то, и обеспечила ребенку, мы обеспечили ребенку всю эту дальнейшую реабилитацию. Спасибо им большое, огромный поклон создателям этого сайта. На нем можно вообще найти ответы на все вопросы, касаемые проблемы повреждения мозга у ребенка. Что бы это ни было, задержка речевого развития, аутизм или ДЦП, там все обсуждается, и результаты трудов других людей, других родителей, можно там все увидеть. И какие-то реабилитационные центры, то есть все там на этом сайте абсолютно есть. Сначала вот этот сайт мне помог. Значит, там я тоже создала свою страничку, и меня можно там найти под ником я Елена, мама Тихона. Ну, естественно, там я общалась с родителями подобных, подобных деток. И просто, да, я столкнулась с тем, что и они находятся в затруднении. Но их дети, как правило, более тяжелые, потому что изначально роды были гораздо более проблемные, и у них там и гидроцефалия, и кисты всевозможные, эпилепсия в том числе, то есть там проблемы.
Ну, то есть побочные еще, да, заболевания какие-то.
Там очень тяжело. Вообще этот сайт стоит читать людям с достаточно большим таким мужеством, потому что там истории очень печальные, многие истории. И, конечно, я плакала, когда читала, я просто плакала вначале. Угу. От того, что я читала.
Вот, знаете, еще у меня все время, я для себя, мы решали этот вопрос, да, считаете ли вы, что, например, попав в какое-нибудь общественное место, да, или в ситуацию, да, вам нужно сразу, ну, нужно ли сразу сообщать о диагнозе ребенка, или же стараться избежать этого?
Я стараюсь избегать этого. Но я просто предвижу уже, да, ситуацию уже всю, и стараюсь избегать конфликтной ситуации. То есть я разворачиваюсь и отвлекаю ребенка, не доводя до предела. Потому что вот очень важно как раз-таки с таким ребенком, значит, чувствовать, предчувствовать ситуацию. Вот сейчас он пойдет, отберет игрушку, и начнется истерика. Да? Чтобы этого не случилось, нужно достать свою игрушку, либо привлечь его внимание на что-то другое, либо достать новую игрушку. То есть, когда выходишь вот на прогулку, должен быть целый арсенал, как правило, чего-то отвлекающего, да, чтобы не случилась вот эта конфликтная ситуация. Если она случается, ничего не надо объяснять. Ничего не надо объяснять. Надо успокаивать своего ребенка и уходить.
Вот, то есть выводить его из зоны конфликта? Да,
да? Выводить, обязательно.
Валентин, у вас есть свои мнения на этот счет?
Нет, ну да, на самом деле так и было. То есть сейчас уже попроще, на самом деле, с этим. Вот когда это было очень яро, когда вот возникали такие истерики, крики, да, то просто я просто брал его на руки и как-то старался уводить тоже из этого места. Но если кто-то из родителей что-то начинал говорить, то я объяснял просто, что такая у нас ситуация. Ну, в частности, больше было конфликтов, на самом деле, в детском саду поначалу. Вот до реабилитации, о которой Елена сейчас расскажет, там одна родительница была, просто хотела чуть ли не в суд на нас подавать из-за того, что он там, ее дочку там чуть ли там не... Ну, просто ущипнул там разок там и все. Там были угрозы по телефону мне какие-то, но это...
Слушайте, ну вот, раньше. Чего мы только не проходим. Это, но да, на самом деле очень, очень важно. И вот, Валентин, вы затронули очень важный вопрос реабилитации, да, и очень вопрос, который, наверное, интересует, беспокоит каждого родителя, ребенка с особенностью развития, да, вопрос социализации, да, вопрос реабилитации и социализации. Вот как вы для себя решали и решаете этот вопрос?
Поначалу я не знала, какую выбрать реабилитацию вот конкретно. Очень много разных центров, и они разные предлагают методики. Какие-то вот инвазивные предлагают, там, иглоукалывание. Мне это изначально как-то всегда казалось, ну, страшновато, потому что, мало ли, что-то внесут через эту иголку моему ребенку, не дай бог. Вот. Угу. Или стимуляция была такая еще, специально шапочка одевается и дается ток на весь мозг, представляете? Вот это просто для меня было удивительно, как вот вообще можно взять и током ударить по всему мозгу. Это же просто может чревато быть тем, что всем чем угодно, эпилепсии в том числе в результате. И я таких вот вариантов всегда опасалась, реабилитации. Поэтому выбрала более такую щадящую методику, опять-таки на этом сайте «Дети-ангелы». Я читала. И вот по отзывам, по похожим ситуациям я вышла на этот реацентр самарский. Я, конечно, не сразу это приняли решение, да, о такой реабилитации. Мы стали собирать информацию, проанализировали ее. Вот, и вот через месяца два или три только начали собираться. Угу. Во-первых, нужно было средства собрать, да, на реабилитацию. Тоже не так просто это было сделать тогда нам. То, что у нас был еще уже второй
Слушайте,
ребенок.
Но финансы – это отдельная тема.
Да,
но
да. На самом деле с финансами было немножко попроще в том плане, что этот реацентр, он находится в разных городах. В частности, нам ближе был Самара. Почему? Потому что в Самарской области еще находится филиал с, как сказать, с гостиничным комплексом, что ли, как это называется там, ну, что с проживанием. Допустим, на первый этаж весь занят медиками, а второй, третий, четвертый и второй корпус – это уже жилые корпуса. И за жилье же тоже платить надо. А так получилось, что в этом, это город Кинель, Кинельский район, поселок городского типа Алексеевка. И вот в городе Кинель, как оказалось, живет моя троюродная тетя по отцовской линии. Потому что он мне рассказывал, мне отец рассказывал еще до своей кончины, у меня умер рано, так получилось, что в Самарской области у меня есть дальние родственники.
Вот. Нам просто повезло.
Да, и я узнал через своего двоюродного брата телефон этой, ну, тети моей Таи. Вот. Мы с ней созвонились, она нас приютила там. Вот. И в итоге получилось, что от ее дома надо было на автобусе проехать там 3 остановки, и все, и мы там.
Вот. В общем, поехал муж с ребенком. Я осталась с маленьким, со вторым сыночком. Вот он у меня был грудничок еще совсем.
Да, у нас еще второй есть, представляю.
Да, второй родился уже к тому времени.
А сколько вашему младшему-то?
Младшему сейчас 5 лет. А тогда было 3 месяца. Вот. Значит, в чем суть этой методики, да, в этом центре? Значит, там в течение 3 дней проводятся предварительные электропунктурные исследования. Процедура занимает 10-15 минут. Она безболезненная, абсолютно безопасная. Вот. И, значит, сначала собирается анамнез, то есть что конкретно у ребенка в мозге, какие-то там проблемы, там это все очень-очень подробно расписывается, и связи вот эти определяются, какие точки за какие отделы мозга отвечают, и как надо воздействовать именно прям вот даже до какой-то там последней точки, все расписывается компьютером. Эта методика называется компьютерный прибор МЭКС, вот, значит, у них есть удостоверение Минздрава Российской Федерации, это не просто там какая-то шарашкина контора, это с 1994 года работает этот центр.
И процедура называется микротоковая рефлексотерапия.
Да, микротоковая рефлексотерапия.
Там
да.
Это все делается как, вот если вкратце сказать, это то же самое почти, что иглоукалывание, только вместо игл используются 2 контакта с положительными и отрицательно заряженными электродами. Вот, и воздействует именно на определенные точки тела. На мониторе уже врач смотрит, там, как это зашкаливает, не зашкаливает.
Как вообще ребенок реагировал на эти процедуры?
Ребенок реагировал на эти процедуры поначалу как-то беспокойно. Надо приходилось его отвлекать или какой-то игрушкой, или планшетом, или еще чем-то.
Но он не пугался?
Да нет, не то чтобы пугался, просто не мог, допустим, там же надо ли лежать, или сидеть. Вот, коснулись 2 точками чего-то, и вот надо секунд 30-40 вот так вот просидеть. А он то двигается, то еще что-то. И поначалу на первом сеансе приходилось его чем-то развлекать, отвлекать. Вот. Но это дало свои результаты. Он уже тогда у нас совсем не говорил. А после первой процедуры, помню, мы приехали как раз к тете домой, и он сказал первое слово. Слово «носорог» было. Я не знаю, откуда у него в мозгу всплыло это, но он сказал это очень интересной такой интонацией. Знаете как? Сейчас попробую воспроизвести. «Осаок». Причем на «к» последний был такой прям, как на ударение.
Да, это правда, это было удивительно.
Очень интересные языки изучать наших детей, потому что у меня, например, значит, ну, понятно, у меня, например, у дочери там писет, это велосипед, да, там, а вот мы никак не могли понять, почему самокат – это в Ускасе.
А у нас СВОЧ,
страстно. То есть у них это действительно...
Скорая помощь.
Да, и там, ну, целый... Мы вынуждены были... Не вынуждены, а мы учили целый язык своего ребенка, чтобы понять, что, например, мороженое, она только сейчас начинает называть мороженым, да, вот, и там было свое слово для мороженого, да, то есть вот этот язык, и когда ты входишь... Вот как раз вопрос, касающийся, может быть,
языка, да?
Да.
Просто в этом реоцентре еще, извиняюсь, я перебиваю, нехорошо, пока не забыл.
Это ваша передача, Валентин.
Спасибо. Помимо микротоковой рефлексотерапии, там еще делали зондовый массаж, так называемый, потому что он не говорил. И вот там такая есть массажистка, вот Анна Шеремет ее зовут, очень такая высококвалифицированная женщина, и она делала зондами массаж вот ему во рту. Причем это он приносил очень плохо, как и все дети в этом реоцентре, все время орал. Но в итоге на него это тоже подействовало, и там это очень хорошо делают.
Да, нет, результат был потрясающий. Когда приехал ребенок ко мне, значит, я его практически не узнала даже, да, вообще, потому что он начал уже по слогам что-то говорить, все время что-то лепетать, меня теребить, привлекать мое внимание, и он более стал такой мобильный, он более стал живой просто, вот просто живой. Он вышел из этого состояния стагнации вот этой вот зомбирующего такого вот неприятия мира. То есть у него истерики стали не такие частые уже, он уже стал поспокойнее вообще в целом, понимаете? То есть реально действует эта программа, реально действует эта вот медицинская методика.
Да, вы еще хотите о реабилитации, да?
Просто, если, допустим, кому интересно, то вот про реоцентр, это сайт такой reocenter.ru, он находится не только в Самаре и Самарской области, он находится во многих городах. Вот Волгоград, Казань, Саратов, Оренбург, Ульяновск, Челябинск, в общем, на сайте написано.
Да, мы ездили, в общем, три раза на эту реабилитацию.
Мы ездили только туда, вот в область.
Трижды мы были на этой реабилитации.
Сейчас собираемся еще раз.
Муж ездил, да, с ребенком. И вот все три раза результат был всегда, после каждого раза был результат. Вот. Ну, в принципе, по деньгам там всегда каждый раз скидка идет. С каждым новым посещением вам полагается скидка. И что еще хочу сказать. Мануальный терапевт там, тамошний, определил, что у нашего ребенка защемление в шейном отделе. Есть сосудов головного мозга. Защемление. И это защемление он устранил. Единственный из всех специалистов, к которым мы обращались, в Москве даже, вот, единственный врач, который поставил ему, даже без каких-то вот обследований.
То есть без УЗИ позвоночника?
Да, он сразу руками определил, и это как-то вот устранил.
Даже остеопат не определил, да?
Да, остеопат просто, он с другими работал
вообще какие-то
моментами.
Для меня странные люди, вот остеопаты, мануальные терапевты, что-то вот касаются пальцами и ничего вроде не делают, держат.
А на самом деле делают очень много.
Чего они там делают? Магия какая-то, что ли, спаси Господи, там я не знаю.
Ну, это может действительно со стороны выглядеть странно, но вот, пожалуйста.
Так и есть.
Как вы считаете, вы говорили с вашим ребенком или вы собираетесь говорить с вашим ребенком о том, что он, в общем, об его особенностях и как это нужно делать?
Ну, в данный момент, наверное, не стоит, я думаю.
Ну, он пока еще маленький.
Да, ему еще только 7 лет, но развитие, я считаю, у него где-то года на полтора раньше.
Даже, знаете, я бы сказала так, просто здесь такая ситуация, он стабильно прогрессирует в своем развитии, поэтому, возможно, он и не задумывается, что он не такой, как все, а, возможно, это и не так. Возможно, он обычный ребенок, просто у него
есть... Да, значит, только жить начинает.
Да, у него есть особенности, опять-таки, понимаете, это особенность, это не болезнь, это особенность. И вот просто нам, как вот близким людям, да, как родителям, нам надо направлять ребенка правильно, предлагать все, что мы можем предложить, пока это возможно. Вот наша задача какая. Мы не должны ему говорить, что он не такой, как все. Мы должны ему говорить, что он обычный ребенок, нормальный, что он должен в этом социуме найти свое место и просто выделить какие-то вот, значит, качества его личности и их развивать, дать ему возможность, вот, на мой взгляд.
Ну, рано или поздно, да, настанет время социализации, да, то есть настанет время, когда он вступит в контакт с другими людьми и другими детьми, и тут он узнает.
Да, но он уже вступил вещи, вот, да? В этот контакт.
Да, он уже в садик ходит нормально. Ходит,
да, он уже социализирован, в общем-то, понимаете, в чем дело? Он уже сейчас достаточно социализирован, и он умеет читать, он уже бегло читает книги у нас, он уже запоминает, может запомнить стихотворение из 4 или скольких там.
Они Айболиту уже читали наизусть.
Айболит весь, знаешь, наизусть уже давно, да.
Полтора года назад.
Пройденный этап у нас.
Да, он деду прочитал, дед ошахнул.
Вот, он осмысляет даже прочитанное, понимаете? Осмысляет процентов на 70, понимаете, то есть уровень достаточно хороший. Но старт был вот именно от остеопата и от реацентра у нас. Да. Это был старт. Если бы этого не было, не было бы, наверное, даже того, что мы сейчас имеем. Вот.
Ну что ж, а вот последний, наверное, вопрос мой в этом эфире, и он важный, потому что я сам над этим думаю очень. А готовы ли бы вы в будущем отпустить его во взрослую жизнь и перестать его опекать?
Как-то станет совершеннолетним, безусловно.
С удовольствием, знаете, с большим.
Если, конечно, все-таки нам удастся дальше дойти, завершить эту стадию его социализации, да, окончательно, потому что сейчас он, я считаю, вот мы вчера обсуждали, да, где-то, ну, у него это прошло где-то процентов на 60, наверное, я считаю.
Муж считает жена на 60, считает на я считаю на 70.
Ну, конечно, когда ему уже будет 18 лет, ну, может, он и будет как 16-летний, но я думаю, разница-то небольшая.
Я думаю, справится.
Относительно. А так, конечно, да и тем более он и сам тянется, в общем-то.
Он сам очень-очень контактный.
Вот забираешь его из садика, он говорит, пап, я хочу еще погулять. Все.
Он уже, влюбился уже в девочку затащит. Уже, понимаете, влюбился. Он уже и вот подарки
вчера,
дарит.
Вчера, кстати, об этом только.
Он обсуждает, что мне мам подарить ей, чтобы ей было приятно, понимаете как. То есть это вообще удивительно. У него много очень таких вот качеств положительных, как личность. Вот это меня радует. А в остальном все, я думаю, все наладится, все будет хорошо. Мы потихонечку будем вот продвигаться, потихонечку, не лекарствами, а реабилитацией. Комплексной. Вот так.
Ну, может быть, не удалось сегодня рассказать в целом, насколько это все было ужасно и не совсем приятно.
Как в одном стихотворении, да, вот
писатель такой поэт есть Владимир Горохов. У него там бывает все так классно, потом папах ужасно. Но будет классно все. Так вот чередуется жизнь.
Ну, у нас это
не исключение в этом плане. Конечно, черно-белая полоса идет.
Как вы вообще с этими чувствами-то справлялись? Вот мне всегда интересует этот вопрос. Родители справляются с этими чувствами, нагрянувшие?
Значит, могу сказать одно. То, что мы как верующие люди, мы старались все-таки думать об этой ситуации с позиции нашей веры, прежде всего. Что Бог говорит, кого я люблю, того обличаю и наказываю, да, с одной стороны.
То есть вы воспринимали это как наказание?
Нет, я воспринимала это не только как наказание, но и как какой-то испытание, да, вот, прежде всего, как испытание, потому что бьет Бог всякого сына, его же приемлет, да, можно прочитать об этом. Ну, это надо просто вот, тут нужно философски подходить, прежде всего, успокаивать себя, отвлекаться, очень важно отвлекаться, переключаться на что-то. Мне очень помогало, например, вот пойти за покупками выйти. То есть выйти из дома, что-либо сменить, как-то атмосферу.
Жуткая депрессия, даже я не мог ее успокоить, почему я очень был тоже... У меня из-за этого, была депрессия больше не из-за ребенка, а из-за того, что не мог тебя успокоить, если честно.
Да, я успокоилась только тогда, когда ребенок начал как-то со мной контактировать. Вот только тогда я начала успокаиваться. До этого было очень тяжело эмоционально, морально, естественно.
А самим родителям вообще нужна реабилитация, как вы считаете?
Ну, кому-то
нужен
может
отдых,
и нужна.
Отдых нужен очень.
Но у каждого своя реабилитация, да. Вот. Кому-то отдых на диване, кому-то съездить на море, кому-то на крышу залезть и покричать.
Отдых на диване это можешь, что ли?
Или как в Японии, там, знаете, там у них есть такие, или в Китае, там у них есть такой полигон, там всякая техника старая, они приходят и разбивают ее об стену.
Чтобы как-то у нас такого нет. Свои, я только могу разбить что-нибудь в доме. Но это не тот вариант. Вариант хороший, когда переключаешься все время какую-то деятельность. Одну, потом другую, потом третью. Вот на ребенке не надо зацикливаться. Надо думать еще и о себе, прежде всего. Потому что вы тоже человек.
Но тогда мы этого не знали.
Нет, а тогда я тоже чувствовала, что мне надо. Я интуитивно. Вот я уехала на море, я оставила детей с мужем, потому что у меня не было другого выхода. Я должна была отдохнуть.
Ну, да, мы
эти две недели я должна была отдохнуть. Мне это было жизненно необходимо. Понимаете, жизненно. Вот. После этого я как заново родилась, да, я набрала сил, я ездила
в Крым.
А потом
мы поехали опять в реацентр третий раз.
Да, и я уже спокойно все, я уже спокойно стала воспринимать, более гораздо спокойнее.
Ну, да, это такой известный очень пример, да, когда в самолете объявляется, да, что нужно пристегнуть ремни или там зона турбулентности, да, то сначала что должен человек? Сначала мама должна закрепить себя, ремнями, да. Позаботиться о себе, а потом своим ребенком. Потому что если с мамой что-то случится, о ребенке никто не позаботится.
Да, да? Верно.
И это очень верно. Спасибо большое. И, к сожалению, наше время подошло к концу. Я думаю, что мы сегодня поговорили об очень важных вещах. И самое главное, мы наконец-таки увидели и услышали семью. Я-то увидела, радиослушатели услышали семью, которая с этим справляется вместе. И это очень здорово. Спасибо, Валентина и Елена, что пришли к нам в студию.
Спасибо большое.
И вам тоже спасибо.
Буду очень рад видеть вас снова. До встречи в эфире на Радио Теос. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.